Приобретение мудрости дороже всего, да? Там мы в притче где-то читали. Но, а мудрость, она откуда? От Библии, конечно, от слышания, от проповеди, да. Вот, так что вы сегодня богатыми уйдете, особенно когда мы изучаем Римлянам про благодать. Слава Богу за благодать. Открыта Божья тайна, вот мы пели, открыта. Но если не открыто, Дух Святой пусть открывает до конца эту глубину, эту ширину, эту высоту вот нашего положения. Мы в прошлый раз говорили, что мы принадлежим Христу, а не закону. Вот так вот, как закон, как бы первый наш брак, но через смерть Христа мы теперь принадлежим Христу надежно, да. Вот. И только тогда плод мы можем приносить, когда мы в этом, как бы во втором браке, обновление духа, потому что не просто заповедь. Заповедь, она как бы дает инструкцию, но не дает силы. А Дух Святой, он не только инструкции дает направление, но он силу дает, потому что он живет в нас, да. Вот. А закон, он, как ни парадоксально, он приносит плод смерти. 7 глава, 5 стих мы читали. А жизнь во Христе, она освобождает от греха, и плод ваш святость. Плод святость, да, в контексте того, что мы говорим, как не оставаться в грехе. То есть мы не только, нам не только интересно, что на небеса мы когда попадем, и мы не будем судимы. Нам интересно также, а как же сейчас уже не оставаться в грехе. Вот, и Павел многому этому посвятил, потому что его обвиняли, что вот ты много как говоришь, все не по делам, не по делам, не по делам, так как же люди будут возрастать в святости-то? И Павел как раз и пытается показать, что назидание в благодати, назидание в вере, не назидание в законе, назидание в вере как раз и принесет плод, и жизнь, и святость, и мир, уверенность и так далее, и так далее. И это все в контексте того, почему праведный верою должен быть жив. Не законом, а именно верою. Там же мы читали в 3 главе, в 20 стихе, Павел уже закинул такую мысль: делами закона не оправдается никакая плоть, ибо законом познается грех. Законом познается грех. Вот, законом познается грех. Только познается грех, он не дает силу, только познается. И вот сегодня он будет больше об этом говорить, о законе, да. Но такую вещь я хочу сказать. Я вот тут думал, вчера-позавчера, Павел в 6 главе, да и в 7, разве не знаете, да? Разве не знаете? Очень важно знать истину. Он делает это такое христианам. Очень важно знать истину. И вот так вот бывает, знаете, есть вещи, братья и сестры, которых надо просить. А есть вещи, которые надо понять, что они уже есть. Вот благодать, много в благодати, это уже есть. Это не надо просить, чтобы Христа на небо привели в мою жизнь. Все, он уже в моей жизни надежно, я ему принадлежу. Но я могу это не знать, мне нужно напоминание. И вот помните, Иоанна 14 глава, там про отца Иисус говорит, и Филипп такой: о, покажи нам отца, и все, и довольны нам будет. Да, все хотят видеть отца, понятно, да? Увидеть Бога, ну, что может быть лучше в жизни, вот. Мессия пришел, покажи нам Отца. Иисус там говорит: сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Столько времени, Филипп, ты со мной, ты меня не знаешь. Вот так может быть. Мы много сидим в благодати и можем не знать эту благодать. Кто мы есть во Христе? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца, да? Понимаете, такая вот вещь. И вот я надеюсь, что Бог напомнит нам про благодать, объяснит, как здесь Павел затрагивает такие трудные вещи. Ну, трудные вещи, он глубоко копает взаимосвязь закона и благодати, и много вопросов, трудные эти тексты нам даются, я по себе это знаю в дискуссиях, вот. Но Дух Святой пусть ему научит. Благодать – это прекрасная вещь. Вот я что-то на поклонение вспоминал. Благодать – это как домик. Играли вы в детстве в домик? Если в домик забежал, то все, безопасность, да? Играли? Да. Я когда был маленький, не знаю, может, 6 лет было, и ночью надо было в туалет идти, я из туалета бежал, я знал, что если я добегу до постели и укроюсь одеялом, все, ночной монстр не сможет. Я с младшим братом так играл, у нас там был такой кобылиник, это такой как бы злодей. Если ты крикнул и успел укрыться, значит, все нормально. Да. И с Семой я тоже играл, там у нас был злодей, у нас паук был. Если ты успел одеялом укрыться, все, значит, паук тебя не достанет. Безопасность. Домик, да? И вот во Христе, вот этот наш домик, это наша безопасность от греха, от сатаны, от самого себя. От самого себя не убежишь. Но, так говоря, да, но мы во Христе прячемся и вспоминаем, что сам я сораспят, я умер телом Христом. Вот такая вот глубокие, потрясающие вещи, необычные, потому что их надо воспринимать не чувствами, а верой. Итак, 7 глава, мы сегодня посмотрим с 7 по... Ну, до конца, до 25-го, а сейчас прочитаю с 7 по 13 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я иначе узнал бы грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Итак, закон свят, заповедь свята и праведные добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так становится крайне грешен посредством заповеди. Седьмой стих, вот, неужели от закона грех? К этому моменту, вот Павел много говорит о благодати, и к этому моменту как раз назрел уже ответить на этот вопрос. Вот, Павел, ты так негативно высказываешься о законе и все такое, а как же тогда объяснить-то, да? И Павел предвидел, что к римлянам приходят или приходили, Павла критиковали за это, что он так негативен по поводу закона, да, обрезания там или еще чего-то, да. И Павла критиковали за это, да. И сейчас тоже есть в современных церквях такой вопрос. Не слишком вы здесь много про благодать говорите, да? Не это ли распущенность, вот это ли, не это ли низкое духовное состояние церкви или каких-то верующих, потому что вы тут слишком много благодати. То есть это все актуально, и на это надо ответить роль закона. И он отвечает как раз, потому что это актуально было тогда, он с этим сталкивался, мы сталкиваемся, и пусть Дух Святой нам поможет понять. Трудность то, что, сразу забегая вперед, закон он хорош, вот в чем дело. Тут такие тонкости, тут надо глубоко понять. Итак, узнал грех посредством закона. Вот роль закона, как он раньше говорил там в Римлянах 3 главе. Закон он для того, чтобы просто показать, что есть грех. Вот наподобие кардиограммы. Кардиограмма не вызывает болезнь. И кардиограмма не лечит болезнь, правильно? Она определяет, проблема там, идешь к врачу, врач лечит, назначает там таблетки, не дай бог операцию или еще что-то там такое, да, понимаете? Кардиограмма, она не может вылечить, это глупо, лечиться кардиограммой, да, или там рентгеном, или там ультразвуком, да. Но они важны. Они показывают проблему. И вот роль закона, она важна, она хороша, она показывает проблему. Очень важно знать, вот в плане здоровья, есть у тебя проблемы или нет. Тебе кажется там, что у тебя с сердцем, или действительно серьезная проблема, да? И вот закон, он не лечит от греха, он не дает силы, но показывает, а это важно узнать свое состояние. И вот он приводит такой пример, Павел. Не понимал бы пожелания, да, ну, если бы закона. Вот закон пришел и говорит, не пожелай, да. То есть, ну, не пожелай, то есть, ну, зависть, да. Вот. И не пожелай или зависть, это такой интересный, это скрытый грех. Это не воровство, не убийство, не прелюбие, это скрытый грех, да. И он хороший этот пример берет, потому что со скрытыми грехами мы больше лукавим. Мы больше оправдываемся, покрываем, но вроде никому не видно, как бы, да. Но грех приходит и говорит, не пожелай. Вот этот закон, да, скрытый грех, вроде не грех, а вот закон говорит, не пожелает, да. И, кстати, это десятая заповедь, да? Вот, десятая заповедь, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай ничего, что ближнего твоего. Последняя десятая заповедь, не пожелай, она как бы на внутренне нацелена. Зависть, да. То есть, также я хочу сказать, вот на примере этого самого, вот этой вот не пожелай, в прошлый раз вот сразу возникла небольшая дискуссия. И периодически, и есть теологические труды, которые пытаются сказать, что здесь Павел говорит про закон, про ритуальный закон. Он не относится к моральному, не относится к десяти заповедям. Надо жить по заповедям, надо жить по закону. Просто не нужно обрезание, там, субботу, то-то, то-то, то-то. Павел про это говорит. Есть такое мнение. И вот в прошлый раз тоже этот вопрос был поднят. И я думал, надо сделать отдельное изучение. Но сегодня, когда готовился к проповеди, и вчера я думаю, а тут все просто. Вот Павел отвечает, не пожелай. Это является десятой заповедью. Другими словами, Павел, когда говорит про закон, он подразумевает не просто ритуальный закон, он подразумевает 10 заповедей. Не пожелай, он не случайно выбирает такую заповедь, десятую заповедь. Итак, вот эти все дискуссии, что это относится к ритуальному, мы все равно должны жить по закону. Нет, мы не должны жить по закону. Павел про это все вот уже много этих строк, глав пишет. Именно идет про моральный закон. Вот этот моральный закон, он не дает силы, он только показывает проблему. И еще такую вещь я увидел для себя впервые, как-то на протяжении какого-то времени, пытаясь объяснить на примере благодать и своей жизни, и в последнее время я использовал зависть, ну, слово зависть, там, да, и пытался объяснить, что вот она зависть приходит, ты понимаешь, что это плохо, и в то же время она тебя гложет, ты не можешь от нее избавиться, вот бедный ты человек, как от этого избавиться, и я пытаюсь показать, как с помощью благодати избавиться, например, от зависти, вот. Но в какой-то момент, когда я преиспользовал этот пример, я начал думать, что-то люди, я боюсь, что люди подумают, что я вообще такой завистник, и вот как-то начал переживать из-за этого повода. И вчера читаю, и Павел, оказывается, использует тот же самый пример, не пожелай, ну, про зависть. И я подумал, вот это да, у меня духовное единство в том, как я принимаю, использую примеры. Я-то думал, это я просто такой пример придумал, но у меня такое духовное единство. Павел использует тот же самый грех, да, не пожелай, зависть, чтобы объяснить благодать, как я ее использовал, да, и у меня появляется уверенность, что я проповедую и преподаю благодать, как Павел ее преподает. Я чувствую это единство с Павлом, и меня это очень поддержало, такое чисто для меня, как проповедника, да. Не пожелай, он использует, да. Хорошо. И он объясняет в 8 стихе. Грех, взяв повод от заповеди. Здесь он, грех как бы персонифицирован, то есть как персона, как личность такая, как будто, да, Павел использует. Грех пользуется законом, здесь написано в 8 стихе, взяв повод от заповеди, да. Взяв повод от заповеди, то есть грех он берет, у него, у греха с законом есть определенное отношение. Грех, как, если персонифицировать, он как бы использует, бежит, очень успешно и постоянно использует закон. Вот такая вот необычная вещь Павел говорит, что, конечно, было странно для какого-то законника. Да? 1 Коринфянам 15 глава 56 стих. Вот посмотрите глазами. Вот это тоже такая парадоксальная вещь, но она должна поколебать вот этих вот проповедников закона. 1 Коринфянам 15 глава 56 стих. Смотрите вот глазами. Да. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? 56 стих. Жало же смерти грех. Жало же смерти грех. Ну, вот в 7 главе, 5 стихе мы говорим, в членах, действовали в членах наших, приносит плод смерти, да. Мы говорили 7.11, мы будем говорить, потому что грех, взяв повод от заповеди, об этом, и умертвил ее. Вот видите, грех, да. Вот, то есть жало же смерти грех, а сила греха закон. Видите, какой парадокс? Сила греха закон. Если вы будете пользоваться законом, грех будет становиться сильнее. Вот такой вот парадокс. Павел так говорит. И для некоторых ушей, законников, пришедших из Иерусалима, это было странным. Что это за странное такое учение? Ты нам влагаешь в уши. Но Павел считал, что вот это учение о благодати и роли закона, он считал, что это дух и истина. И благодать не поняли там, в 6 главе Иоанна, и некоторые ученики оставили. Также в современной церкви, и тогда в первой церкви, вот это было непонятно. Как так? Сила греха – закон. Ну как же так? Закон-то хорош. Ну как так? Вот Павел так говорит. В этом надо разбираться. Братья и сестры, если мы не сможем разобраться с этим, мы не сможем возрастать в благодати, мы будем возвращаться на закон. Когда мы поймем, что сила греха – это закон, тогда нам легче будет понимать, изучать, углубляться в благодать. Грех, он как бы обольщает меня с помощью закона. Грех, он получает силу с помощью закона. Без закона грех мертв, он говорит, да, 8 стих, и без закона грех мертв. Тут надо уточнить, вот это трудная вещь, такая неудобовразумительная, как бы Петр сказал. А уточнить надо просто посмотреть Римляна 2:14 прежде всего. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. То есть Павел считал, что язычники, которые не слышали никогда Моисея в законе 10 заповедей, это закон у них в сердце, и они его делают, там совесть их одобряет или обличает. То есть у них не было закона во второй главе, вот язычники, да, на каких-то островах они там жили, никогда не было у них доступа, да, но они через рассматривание творения и все такое, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Вот. Представляете? Дело закона, закон, он написан в каждом человеческом сердце. Неважно, ты живешь там в Месопотамии или на каких-то островах Фиджи. Ты знаешь закон Божий. У человека Бог все дал, чтобы человек, у него была достаточная информация, чтобы жить достойным. Тогда как же так Павел здесь говорит, без закона грех мертв? Очевидно, в свете вот этих вот стихов, еще 5:13, он говорит, ибо до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Ибо до закона грех был в мире, да? Значит, нельзя вот этот стих 8, в 7 главе понимать впрямую. Что-то другое Павел имеет в виду. Ну как это, без закона грех мертв? Что закон, когда 10 заповедей пришел, тогда что грех появился? Да нет, конечно, Павел так в других местах об этом не говорит. Тогда что он имеет в виду? Павел имеет в виду, что без закона грех слаб, а с помощью закона становится более обширным, более сильным. Павел просто хочет усилить мысль, что закон увеличивает силу греха. В доказательство вот этой мысли мы смотрим на 13 стих 7 главы, где в конце говорится, что грех, он становится крайне грешным посредством заповеди. Вот основная мысль, да. Грех, он становится особенно грешным посредством заповеди, он становится особенно сильным. Он больше как бы причиняет смерть. А контекст Павла не просто мы придем на небесах, у нас будет жизнь вечная. Его интересует не оставаться в грехе, его интересует жизнь в духе сейчас, победа над грехом сейчас. И он говорит, когда он говорит про смерть, он подразумевает, что человек не сможет сейчас жизнь вот эту святую показывать, если он опирается на закон. Закон, он производит гнев и смерть, что в будущем, вторая смерть, да, что сейчас мы не можем приносить плод, а принадлежа Христу, да приносим плод. 7 глава, 4 стих. Так? То есть вот этот стих надо правильно понять, вот эта трудная вещь, да, читать в контексте. Без закона грех мертв в плане, что закон, грех становится крайне грешен, а это нужно с определенной целью, чтобы человек понял, что грех крайне грешен. Дальше мы об этом поговорим. Итак, 7 стих. «Не иначе узнал бы грех, как посредством закона». Вот это просто, вот это основное. А 8 стих. беззаконный грех мертв, надо подразумевать не в прямом смысле, а в том плане, что грех, он с помощью закона набирает силу. Грех-то он всегда он был, да, и до закона, это понятно. Вот так вот это мы объясняем трудное место. Вот, грех, он берет повод, как я говорил, да. А без закона, получается, грех, он как бы не такой грешен. Он по-прежнему есть. Он, человек по-прежнему виновен перед Богом, да, и не лишен славы Божьей. Но закон, он усиливает осознание греха, крайне грешен посредством заповеди. Вот это вот роль закона. Закон не ослабляет грех, вот, читая вот этот отрывок, да, но усиливает грех в плане осознания, понимания. Седьмой стих, да? «Ибо я не понимал». То есть понимание, что не пожелая, это серьезный грех. Дальше он говорит тоже такую фразу трудную. «Я жил некогда без закона». Девятый стих. «Я жил некогда без закона». Вот будем внимательно разбирать каждые эти вот эти фразы. Он имеет в виду, что значит Павел жил некогда без закона, да? Он имеет в виду гипотетически себя и любого человека. Да, тут не надо, когда, чего, Павел же вроде, он гипотетически говорит, ну, включая нацию Израиля, да, и любого человека. Пришла заповедь, он говорит, грех ожил. Пришла заповедь, грех ожил. Видите, какой парадокс, это трудная вещь. Да? Тут точно надо жить не по ощущениям, а по вере, то, что Библия говорит о законе и о грехе. Пришла заповедь. Грех ожил. Видите, это какой парадокс. И понятно, что Павла могли исковеркать его учение, обвинить его, что он ерунду какую-то проповедует, что это нелогично и все. Ну, это они делали, просто вырывали контексты. Павел призывал к святой жизни, это очевидно было, и он делал это успешно. Вот. «Я жил некогда без закона». Я вот такой пример хочу привести. Я его не раз уже встречал. У нас там на фестивальной улице новый асфальт положили. Это давно, лет 7 назад было. А разметку не сделали эту самую. Ну, понимаете, разметку не сделали еще, да? Такое бывает, не часто бывает, да? И я там еду по второй полосе. Примерно я знаю, где по вторая полоса. И там что-то мешает мне, мне надо обогнать. И я, в принципе, выезжаю частично на встречку. Где-то так, полкорпусом машины. Но я знаю, что там встречка. Я знаю, что так делать нельзя. Надо подождать, да? Вот. Но меня не могут оштрафовать ни камера, ни полицейские. Потому что как он докажет, что я так на одно колесо или на полкорпуса? Он не может, да? Понимаете? Хотя я по совести, да, я понимаю, так делать нельзя. Я знаю, да? Или там бывает, где кирпич всегда висел, опять там асфальт, ремонт, и кирпич этот сломался там или что-то, и не успели дорожные службы восстановить. И я знаю, что туда нельзя ездить, там жители писали петицию, потому что там дети, все такое, несчастный случай там был, там нельзя ездить, но я еду, потому что, ну, нет, я, может, и не еду, но гипотетически, хотя, честно говоря, в прошлом, может быть, давным-давно, когда я был только верующим. Вот, понимаете, я нарушаю по совести, перед Богом я виноват, но закон мне ничего не может сделать, потому что, ну вот, разметки нету. А когда пришел закон, это вот это уже разметка. Все четко, тут уже не отвертишься. Совесть, не совесть, все, тебе полицейский, вот фотофиксация, вот все, или камера, или полицейский тебе, все, виновен. Виновен. Грех как бы ожил, я чувствую большую вину. Почему-то, когда разметки нет, и я выехал там частично навстречу, я, конечно, чувствую, что-то не то, совесть мне говорит, но я все-таки не особо вижу. Но когда мне влепили штраф там, а вообще-то это лишение прав. Если вы навстречу выйдете, да, даже полкорпусом, но это серьезная вещь. Тут ты переживаешь, о, Бог, прости, это, он прав, так нельзя было делать, я так, совесть меня обличала и все такое. О, вот это чувство вины уже, серьезно, да, вот этот вот закон, вот эта вот разметка, да, закон пришел, и грех во мне ожил. Осознание греха во мне, моя виновность перед Богом, перед людьми, она оживает. Не то, чтобы я не знал, но закон, он вот как разметка, понимаете, он четко показывает, четко показывает. А я умер, в 10 стихе он говорит. Все, как водитель я умер, меня лишили бы прав. Кто-то может сказать, хорошо, Кость, вот такой пример-то, но не совсем совершенно, ведь правила дорожного движения, они хороши для города, да, иначе что же будет анархия и вообще. Да, они хороши. Вот в этом-то и сложность немножко, и почему мы прилепляемся к закону, потому что закон во многих вещах полезен и хорош. Но закон, он не делает меня совершенным перед Богом. Вот об этом мы говорим. Мы не говорим, что закон – это полная ерунда, вообще он не нужен ни в обществе, там, ни в городе. Его даже правильно надо использовать, и в церкви тоже его надо правильно использовать. То есть ему есть применение. Но раз ему есть применение, это не значит, что мы должны жить по закону все время. Потому что закон сам по себе, он осуждения и жизни, он не дает, он умерщвляет. Он лишает меня прав двигаться, как я хочу двигаться, куда я хочу двигаться. Лишает меня водительских прав, ну, образно говоря. Божьи стандарты, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Вот не просто ты там пытаешься, много исполняешь, постоянно всего. Что написано в книге, постоянно всего, человек от рождения должен постоянно все, ничего не нарушил, исполнить. Вот это стандарт Божий, никак не меньше. Не слушатель, а именно исполнил все от и до. И в Римлянам, там, второй главе эта мысль тоже высказывалась. Вот, вот скажи, мне просто интересно, скажите, вот поднимите руки, кто из вас ездит на машине? Вот, вот те, кто поднял руки, ездит на машине, вы бывало, что вы нарушали правила? Или, да?
Периодически.
Снег, разметки не видно.
А, ну, только разметки не видно, а так ты не нарушал, да, в принципе? А, ну, красный был виден. Ну вот.
Ты по поводу разметки плохой пример показал теперь.
Стоять надо, чтобы не объезжать, например, да, вот бывает вынуждено.
Вынуждено. Но у тебя, Лен, может быть, действительно вынуждена, там не видно было. Но Дамир признался, что он видел красный свет. Аминь, аминь. Но, может, не совершенный пример. Но видите, мы следуем закону, как водители. Но, по сути дела, если так посмотреть, мы все нарушители. Вот Бог один раз нарушил, все, уже негоден, лишился водителя, понимаете, да? И вот кто... Да, кто долго водит, тот понимает, что, в принципе, и невозможно всегда соблюсти, понимаете, да? Хотя закон, правила дорожного движения надо соблюдать, и они очень важны и полезны в городе, да. Но он, вот если говорить про закон Божий, мы все нарушители. Мы соглашаемся, но мы все нарушители. И закон надо правильно употреблять. Вот такой стих, который я раньше не понимал, но вот сейчас я больше его понимаю, и, может быть, это тоже вам поможет. Это 1 Тимофея, 1 глава, как бы, скажем, в защиту закона. То вот я, в принципе, как-то чувствую, что я слишком много негативно про закон говорю, и я боюсь, что вы отключаетесь, потому что не понимаете, что сколько негатива про этот закон. Как бы закон-то хорош. 1 Тимофея, 1 глава. Павел такую интересную вещь говорит, он не поясняет ее, но в Римлянах мы понимаем, почему он так говорит. 1 глава 7 по 10 стих. «Желай быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если законно употреблять его». То есть закон можно употреблять в определенных вещах, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокорных, нечестивых, грешников, развратных, сквернословителей, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц и так далее. Вот если человек упирается, я не нарушил, ничего, тогда мы используем закон. Понимаете? Но когда человек признал перед Господом, что он грешник, что он раб греха, что все его праздники как запачканная одежда, если он признал, тогда мы уже не используем закон, мы используем и даем назидание в благодати. Понимаете? Мы не просто ему говорим, давай теперь исправься, да? Хотя это будет звучать логично. Мы ему говорим, живи по благодати, живи верою, потому что Закон, вот он, чтобы привести нас к покаянию, закон, чтобы привести нас ко Христу. Но когда закон нас привел ко Христу, мы оставляем вот эту как бы... Ну, вот знаете, вот, допустим, вы ребенка отдали няне, да, там, с утра там, или на полдня, да, и он слушается и подчиняется няне, да. Но когда вы пришли с работы или когда-то там забрали ребенка, все, услуги няни не нужны. Не бывает такого, что и родители, и няни тут вот начинают это самое, воспитывать ребенка, правильно? И вот то же самое, закон имеет важную цель, имеет, да. Но когда мы возродились свыше, нам нужно учиться жить по благодати. Итак, закон свят и добр, Павел говорит в 12 главе. Свят, заповедь свята, в частности, не пожелай, это святая заповедь. Это хорошая заповедь. Но Павел, я, да, наверное, и вы, ее нарушаем. Но закон сам свят и добр. Но он делается смертоносным для меня в 13 стихе. Неужели добро сделалось мне смертоносным? Да, доброе, но оно делается смертоносным. Да, вот так, такой парадокс. Не приносит жизнь вечную, не приносит закон вот эту святость требуемую, да. Ну, по закону мы можем иметь какую-то святость фарисейскую. С помощью закона можно что-то улучшить, представить, видимо сделать, но на самом деле это будет не так, как Бог требует, не тот плод, и мы не превзойдем святости вот этой вот фарисейской, да, только по благодати. Но просто грех, он посредством доброго причиняет мне смерть. Вот в чем проблема. Он берет это доброе и причиняет мне смерть. Берет это хорошее правило и причиняет мне смерть, потому что если ты не соблюдаешь закон, то тебе наказание, а наказание за грех – смерть. Он не дает мне жизнь, не дает мне сил, он дает мне смерть. А как же тогда жить, вот если вернуться к дорожным правилам? А надо жить так, как будто Иисус едет с тобой на пассажирском сиденье. Вот представьте, Иисус едет со мной на пассажирском сиденье. Буду ли я там раздражаться на человека, который там влез там передо мной, там, да? Нужно ли мне там прямо это самое, какие-то знаки, когда моя совесть и присутствие Христа будет достаточно, чтобы я был хорошим водителем? Мне кажется, если бы я верил, что Иисус со мной на правом сидении, я гораздо был бы лучше водитель, чем вот просто по знакам, понимаете? Потому что знаки, они как бы, они, ну, не живые, они знаки, да. А Иисус, Он живой. И моя святость, когда я понимаю, что Христос во мне, она будет лучше и больше и обширнее, чем если жить по закону. Потому что Христос – это больше мотиватор, это личность, которая не просто мотивирует меня, что вот рядом, что любит, Он дает силу, сверхъестественную силу. Не надо переживать, что если мы будем много проповедовать о благодати, святость понизится. Нет. Если правильно преподаем благодать, на свидание верим. Вдохновение, радость, мир, сила и святость будет увеличиваться в церкви, в нас. И речь идет про внутренние мысли, не пожелай. Не просто внешние поступки. Как побороть вот эти вот внутренние мысли? Как побороть? А закон говорит и про внутренние, не пожелай. Поэтому закон, он, его цель – показать крайнюю, мою крайнюю грешность. И в этом плане у закона есть хорошая, важная роль, как кардиограмма или флюорография. Это не лечит закон, но он показывает проблему, так? Иногда человек чувствует что-то не то там, что-то какие-то хрипы, да, ну, да, там, что-то там... Это самое, зуб что-то, ну, что-то не то. Вот. Кто из вас раз в полгода ходит к стоматологу? Вот один человек, Ольга, молодец. А надо ходить раз в полгода. Я слышал от одного человека, он не ходит к стоматологу, потому что боится. Но это неприятная процедура, там раньше еще такое лечение было. Вот. Вообще некоторые люди, даже зрелые, они не идут к врачу, ну, наверное, мужчины больше, что... Им кажется, что врач причинит им болезнь, хотя врач, то есть, ну, анализы, они только показывают, есть проблема или нет. А если она есть, так надо лечиться. Что? Ты просто своим вот этим игнорированием себе не поможешь. То есть закон, он имеет полезную вещь, он показывает крайнюю грешность. Крайнюю грешность. Никто не живет по закону. Эти мысли не пожелай, да. А вся суть закона – люби Бога, люби ближнего. Никто не любит Бога, как должно быть, только Иисус так делал. И никто не любит ближнего. Никто. Вот если мы искренние – никто. И когда человек там что-то чувствует, но не знает, он потом прошел, и там флюорография показала проблему. И вот так же закон, он четко показывает проблему. То есть у человека как бы есть совесть, да, вот во второй главе, но совесть такая, вроде чувствую, вроде не чувствую. А закон пришел, все, четко уже. Грех крайне грешен, все, четко, это грех. Совесть можно подавить, хотя по совести надо было жить, да. Но вот грех, то есть, простите, закон, он четко все помог человеку понять его состояние перед Богом, что он лишен славы Божьей. Грех становится крайне грешным. Грех ожил, как бы, когда закон пришел. В смысле, ожил не в прямом смысле, а что он стал явнее и сильнее. Можно сказать, что грех не любит благодать, но любит закон. Вот так вот можно сказать. Еще такой вот пример. До закона, мы читаем Римлянам 2 глава, и ну, до Моисеева закона в Ветхом Завете был как бы век совести. Люди должны были жить по совести. Совести должно было быть достаточно, чтобы жить праведно перед Богом в вере. Вот. Грех лежит у дверей, но ты властвуй над ним, да, вот как бы такой был, да. Вот. И люди жили, да, должны были жить. Но мы знаем, что все там развалилось, там все там. Великаны, красота, сила, вместо любви все хотят, чтобы им служили, и Бог. Это сильное развращение, как я в прошлый раз говорил, и Бог навел потоп, разрушил, потом чуть время, пример веры, и потом закон пришел. И вы знаете, вот закон, что это такое закон, тоже вот нужно понять. Вот, допустим, мыть руки с мылом, так? Мыть руки с мылом. Понятно, да? Но когда ситуация совсем плохо становится, вешают объявление. Работники должны помыть руки с мылом. Как бы, да? Вот я вам не буду говорить, да, здесь, помойте руки с мылом, вам даже будет обидно. Вы понимаете, ваша совесть, как бы, все работает. Понимаете? И вот закон, он, по сути дела, не нужен. Да? Люди должны понимать, что надо жить по совести. Но когда совсем все криво пошло, люди подавили совесть, тогда пришел закон, понимаете, чтобы показать людям. То есть, вот роль закона. И вот эта вот мысль, и почему нужна благодать, чтобы показать людям, что они крайне греховные. Никак не спасти, а показать. В Галатам, 3 глава, 19 стих, со мной откройте, пожалуйста, тоже пусть перед глазами это будет. Мы пытаемся объяснить, как же так, закон-то хороший, а почему же так надо его оставить, развестись с ним, умереть для него, да, телом Христовым. 3 глава, 19 стих. Для чего же закон? Для чего же закон? Он дан после... По причине преступления до времени пришествия семени, к которому относится обетование, предписанное через ангела рукой посредника. Да? После, по причине преступления, преступление увеличивалось ко временам уже Моисея, и нужно было дать закон, чтобы люди четко знали, что они грешные. Это важная, хорошая цель закона, как кардиограмма. А жизнь и святость, она происходит только по благодати. Закон, он как бы помогает людям покаяться. Это хорошая его роль. Но потом надо веровать в крест. Закон дает тебе понимание, как ты крайне, крайне грешен. И ты хватаешься за крест. Ты больше держишь благодать. И стараешься жить по благодати. Потому что ты понимаешь, что ты ноль. Понять крайнюю греховность, что я точно погибаю вот так вот по справедливости, по закону. Это важно. Это важно. Блаженный нищий духом, вот отсюда-то и начинается возрастание в благодати и святости, когда мы поймем, что мы полные нули, и закон нам в этом как раз и помогает осознать, дойти до этой точки смирения. Это больно, это разочарование, и надо долгое время к этому приходимся. Мы боремся, мы оправдываемся, мы доказываем, потом мы сдаемся. И благодать начинает свою удивительную, сильную работу, которую невозможно противостоять. Но вот этот парадокс, и Павел дальше продолжает развивать и больше объяснять. 14 стиха по 23 стих, 7 нашей главы. Он понимает, что это трудно, надо побольше. И вот он, интересно, такую вещь на своей жизни рассказывает. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимая, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вот я плотен, да? А Павел про себя говорит. Он говорит про Адама, вот эту грешную природу. «Продан греху, раб греха поплотимый». Вот мы родились от Адама, да? Мы все рабы греха. Вот это такая вот плоть. И Павел доказывает вот на своей жизни, на обозрении других людей, что потому что не то делаю, что хочу, он говорит, да? А что ненавижу, то делаю. Вот такой вот парадокс тоже. Не хочу завидовать, например, не хочу желать, да, но завидую, соответственно, чувствую вину, стараюсь побороться, и все равно зависть. Хочу избавиться от зависти, не могу. Хочу избавиться, не могу. Вот Павел говорит, да? Значит, если такая борьба есть, значит, умом я соглашаюсь, что закон добр, я же хочу победить зависть, да? Значит, я соглашаюсь, что закон добр моим умом, да? У меня есть это желание, да? Но во мне самом есть также эта проблема. Какая-то сила, которая не дает мне поступить, как бы хотелось, по уму моему. Какая-то сила другая, да? 16 стих и 17 стих. Это сила греха, он объясняет. Но живущий во мне грех, это сила греха. Это грех живет во мне. 18 стих. Не живет во мне, то есть в плоти моей. Ничего хорошего, да? Он имеет в виду не в духовном, не в возрожденном, а вот вообще в Адаме в этом, да, во всех нас, вот, если как Христа убрать от нас, да, ничего доброго не живет в плоти моей, вот в Адамовой природе, не живет доброе. Желание добра в моей плоти есть, да, но силы нету, чтобы сделать оное. Того не нахожу, 18 стих. Силы нету. То есть вот этого невозрожденного человека, который от Адама, который пытается жить по закону, потому что закон-то добр, вот, он понимает, что не получается у него жить по закону. Не получается у него. Доброго, которого хочу, имеется в виду плоть, не дух, а плоть. Иногда, когда вы, если вы вы оторвете от других вещей Павла, то, что он до 7 главы говорит, тогда вы будете думать, это, наверное, что? Это вот, наверное, вот духовный человек, он возрожденный, все, он только о хорошем думает. Нет, здесь имеется в виду не возрожденный человек, не человек, который во Христе, а человек, который вот живет по плоти, живет, пытается жить по закону. Вот, ничего доброго в нем не живет, во мне, в плоти моей. Вот так это надо понимать, иначе путаница будет. Желание добра в плоти есть, но силы нету. В плоти есть желание добра. Человек, который не возрожден, у него есть желание добра, силы у него нету. Ну и 19-й, что хочу, то не делаю. Потом 20-й стих. Он повторяет мысли, да, что сил нету, но живущий во мне грех, да. уже не я делаю, не я. И 21 стих. Нахожу закон, надо понять, что здесь, вот эта трудность, да, тоже римлян, что закон иногда по-разному используется. Здесь в 21 стихе под законом подразумевается не 10 заповедей, а принцип, явление или парадокс. Итак, я нахожу явление, вот так надо перевести, скорее всего, да. 22 стих, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, да. То есть вот по совести плотского человека, он согласен, что закон добрый, и находит удовольствие, но у него сил нету. 10 заповедей, они, да, аминь, но нету сил. 23 стих. Но в членах вижу иной закон, да. То есть вот опять этот парадокс, он противоположен моему уму, Павел говорит. Получается, грех во мне сильнее моего ума и воли. Понимаете? Грех, он сильнее вашего ума и воли. Вот если вы живете по закону. Он сильнее в членах моих. Видите, конфликт какой здесь Павел описывает, да? Испытываете вы такое, когда вы знаете, как хорошо, стараетесь, но у вас не получается. Бывает у вас такое? Да? Это очень серьезный конфликт. Одно дело ты не знаешь, а другое ты очень хочешь, и у тебя там получалось, а потом ты сорвался опять. И выяснилось, что это очень тяжелый конфликт, когда ты... Мы так созданы, да? У нас должен быть смысл. Да? Если мы во что-то верим, что это хорошо, мы хотим жить по этому. А если у нас не получается пожить в этом, это большое разочарование. Это большое разочарование. Потерять... Да? Смысл. Это очень тяжело. Да? И вот тут вопрос задают часто. И мы задаем, и комментаторы задают. Вот это борьба, этот конфликт, Павел описывает, до обращения или после обращения? А я скажу, это и то, и другое. Этот конфликт, он присутствовал. Павел знал об этом конфликте, и уже после того, как он обратился к Христу. Павел знал, что, будучи возрожденным во Христе, имея Дух Святой, он может начать жить опять по закону, по плоти. И он видел, как другие христиане делали, Галаты, например, да, такое возможно. Да? И вот когда христианин начинает жить по закону или по плоти, вот этот вот конфликт, который Павел описывает, что хочу, то не делаю, он сразу же возникает. Он сразу же возникает. Вот почему закон, он хорош, да, но не дает силы. Он не дает силы. Он только обнаружит вот этот конфликт. Ты соглашаешься с законом, а сил исполнить нету. Сил исполнить нету. Павел хорошо это знает, потому что он пытался долго жить по закону. Долго пытался жить по закону. Трудно тебе идти против рожна. Иисус сказал, трудно, да, трудно. Всю жизнь пытался он исполнить закон. Ну, как всю жизнь. Когда он там уверовал, не знаю, молодой человек. Да? И все равно он не чувствовал уверенности, покоя, мира. Что он достиг. Он все равно как бы стоял у ворот храма. А там вот это присутствие, но там завеса, туда нельзя. Он все это чувствовал, да, у него не было этой полноты. Он пытался достичь Бога, но не мог достичь Бога. Он пытался с помощью закона достичь Бога. Какой-то ревности там даже излишней он пытался достичь, но не достигал. Трудно тебе идти против рожна. Когда вы будете жить по закону, вы всегда будете чувствовать, трудно идти против рожна, потому что закон, он против вас. Он не дает сил, он только осуждает. Только показывает проблему, и лечиться законом вы не вылечитесь. Вы только верой можете обрести мир с Богом. Законом никогда вы не обретете мир с Богом. И если вы последние 5-10 лет отчаянно, как воздух, хотите найти мир, ищите проблему в том, что вы не поняли благодать, вы пытаетесь искренне, но пытаетесь по закону жить своими силами, и это не получается. Закон, он приносит проклятие, смерть, и он приносит конфликт, осуждение, он не дает сил. Конфликт вот этот, что хочу, то не делаю, он сразу всплывает, потому что грех, он берет повод от заповеди. Грех, если вот его персонифицировать, он сразу бежит к закону и говорит, кто на деле я есть. он усиливается, да. Я понимаю, что не пожелаю, это серьезно, это я нарушил десятую заповедь. Это не просто какая-то там шестая заповедь, это десятую заповедь я нарушил. Все, грех становится крайне грешным. Закон, вот что делать, но не дает сил. С 24 по 25. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, Господа нашего». Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Бедный я человек. Трудно идти против рожна. Всю эту бедность он ощутил, и даже когда, будучи верующим, ему было это знакомо, когда он начинал угождать Христу своими силами, да, он быстро понимал вот этот конфликт, свою нищету, нулевость, бедность, он понимал, что до праведности Божией с помощью закона никак. Поэтому он так ревностно выступал против обрезания. Дело не в обрезании, дело в том, что христианам навязывают закон, и он знал, что закон, он не дает силу, он только делает грех более грешным, он только дает знания, он только обостряет этот конфликт, эту бедность, эту нищету, эту нулевость с духовной точки зрения человека. Закон осуждает. Он это знал, бедный я человек. И будьте поддержаны, братья и сестры, что Павлу, самому Павлу была эта знакомая борьба. Она была ему знакома. И если вы ее испытываете, ничего страшного. Есть выход из этого, да, чуть дальше мы поговорим. Но, да, ничего страшного. Так даже с великим апостолом Павлом он знал про эту борьбу. Это не значит, что что-то не так, что вы там невозрожденные, не спасенные, что-то какого-то второго сорта христиане. Нет. Этот конфликт, он будет, если мы будем анализировать себя с помощью закона. Этот конфликт будет, и иногда мы возвращаемся в закон, как галаты, и вот этот все конфликт, и вся эта бедность, она, ощущение нарастает негативное. Будьте поддержаны. Своими силами мы не можем избавиться от Адамова вот этой природы, которая нам передалась по наследству. Вы можете пытаться, там, ну, вы будете проигрывать. И, ну, какой-то период вы будете думать, что у вас получается, как и Павел, он думал, да, пока Иисуса по дороге в Дамаск не встретил, да. Вот. Но потом будет разочарование в законе. Вы будете хотеть любить, вы не сможете, вы захотите прощать, вы не сможете, вы захотите иметь смирение, но у вас будет гордость. Вот закон, он не дает силы, только осуждает. Но будьте также поддержаны, что есть избавление. Павел здесь говорит, благодарю Бога моего. Есть избавление из этого несчастного, бедного состояния человека. Понимаете, мне кажется, когда Дух Святой пришел в нас, он обострил в нас покаяние, чувство развлечения добра и зла, и мы острее реагируем на наш грех, на наш грех. И я больше стал переживать из-за своего греха, будучи, став христианином. Когда я был неверующий, ну, грех как-то, все это я понимал, но где-то у меня все задвинуто было. А сейчас Дух Святой во мне работает, а миссия Духа Святого – обличать в грехе. То есть он мне не дает, как бы, Дух Святой фривольно относиться к греху. Но Дух Святой также свидетельствует о благодати. И вот эту вторую часть, если не ухватить, а остаться только под первой работой Духа Святого – обличение в грехе, это, конечно, несчастное состояние. Но Дух Святой, Павел в 8 главе и до этого говорит, это принадлежность к Христу, это новизна. Да, важно покаяние, но важно, что Дух Святой потом помещает нас в благодать, не в закон. Сатана, конечно, хочет использовать работу Духа Святого. Смотри, какой ты такой. Смотри, Бог показывает тебе, ты же чувствуешь. Да, ну вот видишь ты какой, да? Но он не говорит про благодать, он хочет нас оставить в обличении. Особенно, если вы совестливый человек, да? Сатана будет использовать вашу совесть. Смотри, какой ты, что ж ты за служитель и так далее, да? Он нам не говорит про благодать, про крест нам не говорит. А Дух Святой говорит, Павел нам говорит. Будьте поддержаны, есть избавление. Благодарите Бога уже сейчас. Хотя победу вы, может быть, не испытали. Исаак еще не родился, но вы благодарите Бога сейчас за это избрание и за ваше положение в благодати. Через Иисуса, потому что мы в Иисусе уже сейчас. Излечение, святость, она обязательно будет плодом такой веры. Обязательно. Обязательно. Но благодарить можно уже сейчас. Уже сейчас можно почитать себя мертвым для греха и живым для Бога во Христе. Потому что мы же во Христе. Значит, я жив, чтобы иметь смирение. Значит, я жив, чтобы освободиться от зависти. Я жив. Я еще, может быть, не почувствовал эту свободу, но все, я жив. И так, веря эти вещи, ну, смирение, оно придет обязательно. Обязательно, потому что Христос меня не подведет. Благодать меня не подведет. Закон меня подведет. Благодать никогда не подведет. Христос не может согрешить во мне. Не может Он. И я, уповая на Него, я обязательно буду победу иметь над грехом. Просто верить нужно сейчас и благодарить. Хотя мы можем ощущать, вот важно жить не чувствами, а верой, ощущать вот этот конфликт, да, что хочу, что то не делаю, что не хочу, делаю. Да? Мы ощущаем, но не важно. Не важно. Благодарю Бога. Да, бедный я человек, но я благодарю Бога, что во Христе Иисусе я принадлежу теперь не в законе, и я надежно Ему принадлежу. Вот это вот надо вспоминать. Благодарю Бога. И еще, знаете, я когда читал раньше Римлянам, я читал вот этот отрывок, что хочу не делать, что не хочу делать, думаю, во, это точно про меня, вот это конфликт. Как же Павел избавился от этого? Я был поддержан, что Павел как бы описывает то, что я переживаю, но я пытался понять, а как же он это, из этого выбрался? Вот он написал, благодарю Бога, и я не понимаю, а как благодарить с такими ощущениями? Как можно благодарить Бога, если ты ощущаешь, что хочешь, что не делаешь, что не хочешь, что делаешь? Это ужасное состояние. Как можно благодарить? О чем здесь Павел? И я как бы почему-то не мог соединить, как же из этого выбраться, да? Но сейчас я понимаю, Павел здесь, в этом стихе, он не говорит, да, как от этой бедности избавиться, да, но он частично об этом говорит в 8 главе, частично, пол 8 главы он об этом говорит, и мы в следующий раз будем об этом говорить. Но дело в том, что он до этого 7 глав уже об этом говорил. Он уже об этом говорил 7 глав. «Почитайте себя мертвым для греха, живым для Бога во Христе». Все, вот это есть вера. Вот в это я благодарен Богу, что я во Христе теперь. Я в домике. Все, я новое творение. Я избежал самого себя. Я избежал от этого конфликта. Это мой старый человек. Старый человек, он действительно умом. Итак, то же самое я моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. Это имеется в виду тоже старый человек. Он просто подытоживает вот этот конфликт. Старый человек, он умом соглашается, что закон хорош, но плотью он все равно служит закону. Не Христос его Господь, закон. А закон не дает ему силу, только осуждает. Хотя он и хорош, хотя он вроде обнадеживающий, но не дает силы. И Павел подытоживает, что вот если без Христа, то желание-то есть, но сил нету. Но благодаря Христу у нас не только есть желание в святости, да, но и сила Духа Святого, воскресшего Христа в нас жить и приносить плод. Речь о плоде, речь идет о том, что как не оставаться сейчас во грехе, мы про это говорим, да. Вот такое исповедание должно быть. Седьмая глава, шестой стих, заканчиваем, как бы подытоживаем. «Но ныне, умерев для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Да? Это как ветхая буква, это как типа, вам дали инструкции в неизвестном городе, пойди туда, поверни там, сядь на такой автобус, там, да? И можно все равно заблудиться, да. Я знаю, там сейчас вроде Яндекс все, как бы нашу церковь можно найти там по Яндексу найти, но многие люди, они ходят кругами и не могут найти. Но если бы у этих людей был бы проводник, без проблем они бы дошли. Так вот, благодать – это не просто инструкции, да, карта какая-то, это личность, это Христос. И со Христом ты доходишь до Бога, ты доходишь до святости, ты доходишь до любви, до смирения. Доходишь, потому что Христос, Он живой, Он проводник. Как с таким проводником ты не заблудишься? Освободился от закона, чтобы служить Богу в обновлении Духа. Дух Святой в нас теперь живет. И это Дух не мои силы, не мое желание, да, а именно и желание, и сила Духа Святого производит в конце концов. Не сразу иногда, не сразу, да. Но оно производит в конце концов плод святости, ну и конец, конечно, вечная жизнь. Это ошибка, братья и сестры, если мы будем думать, ты давай живи по закону, ну, если не получится, Бог тебя простит. А потом опять старайся жить изо всех сил искренне по закону. Но если не получится, Бог тебя просит. Это ошибка. Это ошибка. Это, по сути дела, вы будете оставаться в грехе. Грех вас будет запинать, вы просто будете получать от него прощение. Но плода, победы над грехом в этой жизни вы не будете иметь. Вы будете иметь прощение, да? Спасение вы не потеряете, но победы над грехом, духовного роста, прогресса духовного не будет. Святость не превзойдет фарисейской святости, да? Это будет то же самое, что как этот самый в Ветхом Завете пришел, овечку принес, да, он согрешил, исповедовал, и все, и пошел дальше жить по закону. Потом раз там в году или три раза в году принес овечку, там, или чуть чаще, возложил руки, исповедовал, все, вроде бы грех покрыт. Но в святое святых его не пускают. В святое святых его не пускают. А мы живем в Новом Завете, мы во Христе. Мы в святом святых, а там уже победа над грехом. Там нету, там свят, все свято, там сила, там победа, там нету греха. Так почему же я все-таки согрешаю? Ну тогда это возвращайтесь в 6 главу, вторую половину 6 главы, там говорится о том, что у нас все равно остается выбор, это не происходит автоматически. Кого вы выберете? Закон будет вашим господин, да? Ну, результат будет такой. Или если Христос ваш господин. Ну, понятно, мы все исповедуем Иисус Господь, но, будучи верующим в Иисуса, мы часто, нередко, скажем так, начинаем жить по закону, и вот этот вот конфликт и проигрыш, спотыкание, ну и грех, он происходит в конце концов. Очень важно жить, братья и сестры, по благодати, по обновлению Духа Святого, а не своими силами. Не своими силами. Понимаете разницу? Жить по благодати и по закону. Ну пусть Дух Святой поможет. Давайте помолимся.